письмо на крайний случай. Написала ее Сьюзен Варнер. Глава 23. Данфилд. Последний раз, когда она проснулась, движения и перестука не было. Поезд стоял посреди кромешной тьмы. Ну, не совсем так, потому что пара несчастных ламп тускло светилась, как два пятна. Люди суетились и слышались приглушенные голоса. Возможно, еще одна станция. «Что это?» – спросила Рита кого-то, проходящего мимо.
«Данфилд».
«Данфилд, и было еще так темно? Который час, скажите, пожалуйста?» – спросила она появившегося проводника.
3 часа ночи. Вы выходите здесь, не так ли?»
«Да, но как я найду гостиницу?»
«Она всего шагов в 10 отсюда. Давайте мне вашу сумку, я вас провожу. Мы пока не едем. Меняем вагоны для тех, которые едут дальше. Вы дальше не едете?»
«Нет, сэр».
«Тогда пошли».
Не вполне проснувшаяся и оцепеневшая, Рита благодарно последовала за своим благодетелем, который вывел ее из вагона, провел через здание станции, через улицу, или точнее через дорогу, потому что она не была мощеной. Какая-то пародия на гостиницу стояла по другую сторону улицы. Добрый проводник вошел в нее, словно домой, и послал за спящей горничной. Затем поручил Риту ее попечению.
«Вы хотели бы комнату и кровать, мэм?»
«Да, комнату, пожалуйста, и воды, чтобы смыть пыль. Но кровать мне не нужна. Как рано вы подаете завтрак?»
«Завтрак? Завтрак всегда рано, мэм, потому что поезд уходит отсюда в 7:30. Тогда вы сможете позавтракать. Уезжаете поезда в 7:30, мэм?»
«Нет, мне понадобится какая-то коляска попозже, чтобы доставить меня в поместье миссис Пасби. Вы не знаете, где это? И смогу ли я нанять здесь коляску?»
«Колясок у нас предостаточно, но о поместье я не знаю. Тогда, значит, вы будете завтракать в 6, мэм. Вас пригласят».
С этими словами она проводила Риту в пустую маленькую комнату гостиницы, зажгла лампу и оставила ее одну. Рита освежила лицо холодной водой и привела волосы в порядок. Было 4:30. Она подошла к окну, подняла жалюзи, открыла окно и села. В 4:45 в мае месяце было еще темно. Однако два петуха перекликались из своих курятников, объявляя, что приближается утро. Но небо еще мало изменилось, и звезды молча мерцали из темной глубины. Движение и ворчание поезда, даже сама жизнь, казалось, осталась позади. Воздух был напоен свежим ароматом, которого никогда невозможно найти там, где народа слишком много. В воздухе чувствовался привкус, которого Рита не ощущала уже долгое время. В этом пьянящем и освежающем аромате содержался эликсир, который Рита ощущала и наслаждалась. Но он предупреждал ее, что она находится в новых обстоятельствах. У нее были неприятные подозрения, или вернее интуиция, что эти новые обстоятельства не предназначались быть кратковременными. Можно было говорить об июле или начале августа, но правда проявляется независимо от слов и даже опровергает их. Так было и сейчас. И пока миссис Пасби говорила о середине лета, какая-то природная интуиция Риты истолковала ее слова, что это обозначает неопределенное и весьма отдаленное будущее. Такое же неопределенное, как и бесконечное. Рита не могла предчувствовать, что пройдет много времени до тех пор, пока она увидит снова Нью-Йорк или миссис Мабрей. И снова возникла удивительная мысль, почему миссис Мабрей была лишена возможности помочь ей именно в этот момент. Это было загадочно. Было вполне очевидно, что и произошло это по воле гораздо высшего разума, чем миссис Пасби. Ясно, что не только по воле одной тети была она оторвана от всех, кому верила и кем восхищалась, и попала в это странное место, где она будет совершенно одна, без заботы, со стороны и лишена всех ее любимых стремлений. Но почему? Это был самый несуразный вопрос, но единственный, который при подобных обстоятельствах простые смертные ужасно хотят задать. Если бы им ответили, тогда проект их переживаний потерял бы силу в их умственном и духовном образовании. И 10 к 1, что вскрытые события будут затруднять то, что предназначалось для их временного преимущества. Это естественно в природе, чтобы почему было скрыто во тьме. Не будучи всеведущими, мы не можем видеть заранее повороты, которые будут принимать события. Поэтому наступает время веры, чтобы быть спокойными и доверчивыми. Почему-то вера становится тяжелой работой. Большинство из нас знают, что значит абсолютно доверять другому человеку, безоговорочно, с таким полным доверием, что мы не боимся, не сомневаемся и не желаем другого. Доверив свою руку тому, кому мы верим, мы готовы слепо следовать куда угодно, решаемся и делаем это с удовольствием, с уверенностью, надеемся, что в этом нет ничего плохого. Так дети могут верить своему отцу или матери, так друзья и влюбленные доверяют друг другу. Но почему-то очень трудно также верить Богу. Он хочет от нас именно такого доверия, но мы его недостаточно знаем. И будут уповать на тебя, знающие имя твое. Однако это редко, очень редко найти христианина, кто бы поступал по этим словам. Всю волю покори себе, смиренья дай и кротость мне, покорно, чтоб сказать тебе, как хочешь ты. Во всяком случае, Рита так далеко еще не продвинулась. Разум ее был в тревожном состоянии. Она сидела возле окна в гостинице Танфилда и смотрела во влажный рассвет утра. Она была возмущена, а это очень беспокойное состояние в настроении человека. Она чувствовала себя обиженной и беспомощной. Приятное успокоение ночи, казалось, покинуло ее, и место это заняло чувство одиночества и тоски, которое нашло свое выражение в безутешных рыданиях. Слезы омыли пыль с ее уставшего духа. Когда она снова подняла голову и посмотрела в окно, рассвет уже залил большую часть неба. Кое-что изменилось. В воздухе было больше аромата и неописуемое пробуждение всей природы. Рассветный мягкий свет потушил звезды. Верхушки деревьев мягко покачивались от прикосновения утреннего ветерка. Свежие запахи доносились от цветов и полей. Ароматы были такой редкостной пряности и сладости, которые для жителей городов не были знакомы, потому что все города, застроенные зданиями, изгнали их. Щебетали птицы, кукарекали петухи, скоро движение человечества тоже начало давать о себе знать. Мягкое, смутное движение свидетельствовало о пробуждении к жизни и заботам нового дня. По коридору послышались шаги. Двери открывались и закрывались. Доносились звуки голосов, ржание коней и лай собак. Рита тихо сидела, смотрела, наблюдала, прислушивалась к журчавшему роднику жизни. Свет становился ярче, мутные предметы стали обретать цвет, восточная сторона неба разгоралась и поднялось солнце. Теперь Рита могла оглядеться. Она была в добротно выстроенной деревне. Между макушками деревьев виднелись хорошо выглядевшие крыши домов. Деревья над ними были роскошными, большими, старыми и богатыми зеленой листвой. Дороги из окна, где сидела Рита, видно не было, однако она видела, что место было застроено соответственно стилю деревень Новой Англии. Дома стояли далеко друг от друга, с огородами и садами, вокруг и между ними, И кроме того, везде был неизбежный характер респектабельности и комфорта. Огромные круглые кроны карагача закрывали горизонт от Риты, а крыши домов, стоящих под их тенью, выглядели добротными и крепкими. Этот город не был местом обитания для Риты, но она могла немного надеяться, что когда придет на место, то там будет нечто подобное. Она сидела у окна почти без движения, пока ее не позвали к раннему завтраку. Он был подан в очень большой, похожей на зал комнате, где маленькие столы стояли длинными рядами, позволяя людям самостоятельно набирать свою пищу. Рита села подальше от всех остальных людей, завтракавших там, и чувствовала себя довольно комфортно. Она никогда в жизни не забыла этого завтрака. Прежде всего потому, что она была голодной, слабой и уставшей от ночного путешествия и ожидания утра. Место было очень чистым, услуги оказывались аккуратной молодой женщиной, которая ходила туда, где приготавливали пищу, и обратно. Пища была отличной, хотя нисколько не напоминала пищи Дилманика, прославившегося в те дни, так что все его помнили. Без сомнения, где выращивали кофе, он был прекрасно приготовлен, горячий и подавался с настоящим молоком и сливками. Рита была изнемогшей и голодной. Кофе был просто нектаром для уставшего тела. Кукурузный хлеб был легким, сладким и нежным. Печеная картошка была замечательной. Свежее масло и ветчина, яблочное пюре и теплый бисквит. Было приятное ощущение независимости и одиночества. Рита сидела за маленьким столиком в не очень ярко освещенной комнате, и казалось, что сила и смелость возвращались в ее сердце с восстановлением ее физического состояния. Она не торопилась закончить свой завтрак. Настоящий момент был приятным и позволял некое затишье, а предстоящие действия бросят ее в полную неизвестность. Но затишье закончилось и даже очень быстро. «Вы не знаете, где находится поместье миссис Басби?» — спросила она девушку, обслуживавшую столы. «Где?» «Нет, я не знаю. Это в Танфилде?» «Оно недалеко от Танфилда. Значит, вы не едете поездом?» «Нет, я направляюсь в то место. Можно ли мне заказать коляску, чтобы доставили меня туда?» «Я спрошу мистера Джексона». Подошел мистер Джексон, и Рита повторила свой вопрос. Он был большой, полный, добродушного вида человек.
«Басби?»
– переспросил он, потирая подбородок.
«Я что-то не могу припомнить никаких Басби в округе. О, вы имеете в виду старого Брета?»
«Да, я думаю, что это. Теперь поместье принадлежит миссис Басби».
«Да, это оно, миссис Басби. Она была дочерью старого джентльмена, но семья уже давно здесь не живет».
«Но там кто-нибудь есть? Кто-то присматривает за поместьем?»
«Возможно, кто-то там присматривает. Вы туда направляетесь?»
«Если я найду коляску, чтобы отвезли меня».
«Когда вам угодно?»
«Сейчас. Можно теперь же?»
«Нет никаких трудностей. Я думаю, багаж?»
«Один небольшой сундук».
«Хорошо. Я сейчас же запрягу лошадь».
Итак, после 8 часов Рита оказалась в коляске с сундуком позади себя и рядом наездник, деревенский парнишка. Она была на пути к поместью своей тети. 8 часов майского утра – очень приятное время, особенно когда июнь уже недалеко. Весь мир был свежим, зеленым и влажным, дух жизни в самом воздухе, и радость жизни тоже была там. Множество птиц наполняли его своей радостной мелодией. Как они пели! Как был пропитан ароматом каждый вздох! Рита нюхала воздух и пробовала, и вдыхала его полной грудью, словно не в состоянии надышаться. Вдыхая такой воздух, можно было мириться с любыми неудобствами в других вещах. Ландшафт сразу за Танфилдом был плоским, Только вдали на горизонте виднелась целая цепь невысоких холмов. В утреннем воздухе они казались светло-голубыми, но рядом земля была ровной. Поля прорастающего зерна, луговые пастбища, яблоневые сады, только что отцветшие, временами фермерские дома со своими комфортными амбарами и пристройками, со скотиной во дворах. Изредка попадались американские вязы, поднимавшие свои огромные, похожие на зонтики кроны над большими участками травы. Амбары и дома, заборы и ворота – все были в порядке. Ничего не было разрушено или в пренебрежении. В общем, выглядело все процветающим, деловым и комфортным. Поездка для Риты была невыразимо приятной. Воспоминания о Медведвилл вдруг зашевелились и ожили в контрасте с ее городской жизнью все эти годы. Она почти забыла, что осталось позади и что могло быть впереди. И со своим здоровым молодым задором от души жила в настоящем. Поездка оказалась не очень длинной. В конце второй мили кучер остановился и слез перед белыми воротами, спрятанными за густым кустарником. Ничего не было видно, только ворота и зеленые листья деревьев и кустов по обе их стороны. Парнишка открыл ворота, завел лошадь, закрыл их за собой, затем снова запрыгнул на свое место и быстро поехал дальше. Дорога шла полукругом от одних ворот к другим, которые были на приличном расстоянии. А на полпути, в самом отдаленном от дороги месте, стоял величественный дом. Подъезд был окаймлен клумбами с цветами и кустарниками. Густая изгородь из деревьев и кустов пробегала вдоль ограды, которая отгораживала дорогу и прятала ее от дома. Они укрывали и дом от взглядов прохожих. Высокие деревья, из которых некоторые были соснами, увеличивали замкнутый и уединенный эффект. Дом был полностью спрятан, клумбы в пренебрежении, и трава над дорогой не скошена. Все производило впечатление заброшенности. Все окна, ставни и двери были закрыты и заперты, и не было никаких признаков жизни. «А есть ли здесь кто-нибудь?» – спросила Рита с замирающим сердцем. «Я сейчас узнаю, есть ли кто», – сказал парнишка-кучер, готовясь спрыгнуть с коляски. «О, дай мне вожжи!» – воскликнула Рита. «Я подержу их, пока тебя не будет». «Можете держать, если хотите, но он никуда не уйдет», – ответил Джеху и побежал за угол дома, а Риту оставил в размышлениях. Все было тихо, только птицы вокруг распевали на все лады. Из каждого дерева и куста в радостном экстазе доносились трели, чириканье или свист. Место выглядело очень заброшенным. Казалось, здесь никто не живет, а это всегда производит эффект депрессии. Отсутствие ее кучера было довольно долгим, что тоже не предвещало ничего утешительного. Наконец он снова появился, выбегая из-за угла. «Я думаю, все нормально», – сказал он. «Но вначале вы должны спуститься вниз. Я не смогу подвести вас ближе. И она не хочет подходить к парадному входу. Видите ли, они их никогда не открывают. Так сказали». Рита спустилась и, держа в руке сумку, последовал за парнишкой, который проводил ее за угол дома. Вдоль заросшей травой дорожки, над которой свисала сирень, жасмин и разросшиеся кусты роз. Затем подошли к другому углу. Дом оказался квадратным. «Здесь», — сказал он, — «вы обойдете вокруг и увидите дверь на кухню, похожую на сарай, и входите. Мисс Пурсел там». «А кто такая мисс Пурсел?» — останавливаясь, спросила Рита. «Я не знаю, это женщина, которая живет здесь. Она и Джо Пурсел. Она жена Джо Пурсел. Я вытащу ваш сундук, но вы должны будете прислать кого-нибудь, чтобы его забрали. Понимаете?» Рита завернула за второй угол, а парнишка вернулся обратно. Через несколько шагов она оказалась с задней стороны дома, где было широкое пространство, аккуратно вымощенное мелким булыжником. Здесь она увидела выступающую часть здания, в которой была дверь. Это, должно быть, был сарай, хотя на самом деле это было не так. Рита вошла. Это оказалась маленькая наружная кухня. Со стороны дома была открытая лестница, ведущая к другой двери. Поднявшись, Рита оказалась в настоящей кухне. В широкой трубе горел огонь, а в стоящем напротив старомодном кухонном шкафу находилась посуда и жестяные банки. Между шкафом и огнем стояла женщина, разглядывавшая входящую Риту с видом более любопытным, чем доброжелательным. Рита, в свою очередь, с нетерпением смотрела на нее. Это была высокая женщина с красивой фигурой, не совсем аккуратно одетая, с потертыми на локтях рукавами и надорванной на юбке полоской, свисающей на пол. Платье было из какого-то темного материала, слишком старое, чтобы сказать, какого оно было цвета. Но что Риту немедленно поразило, что женщина была не белой расы. Она была светлой, несомненно, а кожа красивого цвета, но в ней не было никакого намека на белую расу. Краснота просматривалась на ее щеках через бледно-оливковый цвет, а ее черные кудрявые волосы были длинными, гладко зачесанными назад. Женщина была очень красивой, факт, на который Рита не сразу обратила внимание, благодаря сердитому взгляду, сдвинувшему ее брови вместе и из-под которых она бросала огненный зловещий взгляд. Она уставилась на новоприбывшую пристальным взглядом с явным недовольством.
«Доброе утро», — сказала Рита. «Вы миссис Пурселл?»
«Кому нужна миссис Пурселл?» — прозвучал грубый ответ.
«Мне сказали, что миссис Пурселл живет здесь».
«Тут живут двое».
«Да», — сказала Рита, — «я так и поняла. Вы и ваш муж работают на миссис Басби, не так ли?»
«Нет»,
— решительно произнесла женщина.
«Мы ни на кого не работаем. Мы работаем только на себя»,
— делая ударение на последнее слово. «Но это дом миссис Басби?»
«Да, я считаю, это ее дом».
«И она платит вам за то, что вы за ним ухаживаете?»
«Кто сказал вам, что она платит?»
«Мне никто не говорил». «Но я так предполагаю».
«Она ничего не платит. Мы платим ей вот так. Мы платим ей за все, за землю, за дом и за все».
«Я племянница миссис Басби. Не предупреждала ли она вас о мне?»
«Она писала Джозефу», — сказала женщина сквозь зубы. «Он сказал, кто-то приедет, думая, что это вы. Я имела в виду мистера Пурселл».
«Тогда вы меня ожидали». «Сказала ли миссис Басби, что вам со мной делать?»
«Я не читала письма»,
— ответила женщина, отвернувшись от рассматривания Риты и возвращаясь к своей работе. Она мыла посуду после завтрака.
«Джозеф мне не сказал».
«Я предполагаю, вы знаете, куда меня поместить?» — спросила Рит, немного теряя терпение. «Мне нужна комната. Где она должна быть?»
«Я не знаю», —
ответила миссис Пурселл, чьи пальцы мелькали между кастрюлями и посудой, что свидетельствовало о том, что лень не является частью ее характера.
«Здесь нет комнат, разве только наверху дома. Мы с Джозефом занимаем единственную комнату, которая внизу. Я думаю, что вам не понравится ни одна из залов, а остальные все наверху».
«А можно ли мне пойти в зал, пока моя комната будет готова? Если она еще не готова».
«Она не готова. Я до вчерашнего вечера не слышала, что вы приезжаете. Как я могла приготовить?» «Да, я и не знаю, какая из них должна быть».
«Тогда я могу пойти в зал? Где он?»
«Они все на втором этаже. Там, кроме залов, ничего нет. Вы можете пойти туда, если вам нравится. Но они уже год как не открывались». «Я никогда не бывала в них, разве только раз или два с тех пор, как живу здесь».
Рита была в отчаянии. Она поставила свою сумку на один стул, а сама села на другой и ждала. Это было даже намного хуже, чем она боялась. Ой, если бы у нее было хотя бы немного денег, чтобы купить расположение этой женщины. Возможно, его можно было купить, но она была брошена из одной зависимости в другую. Только теперь она должна была зависеть от этой неизвестной личности. Она не знала, что еще сказать. У нее не было ничего, чем бы умилостивить ее. Рита ждала.
«Вы завтракали?»
– спросила миссис Пурселл после 10-минутного молчания. Только ее чашки и тарелки поднимались и опускались на место. Это делала она быстро. Миссис Пурселл выглядела энергичным работником. «Да, спасибо. Я позавтракала в гостинице в Танфилде».
«Я не знала, и мне пришлось снова готовить завтрак».
«Я постараюсь вам не добавлять трудностей, если смогу. Если бы вы мне дали комнату».
«Мне нечего вам давать. Вы можете сами выбирать любую во всем доме. Наши комнаты только здесь, внизу, а наверху целый амбар. Люди хотели, чтобы это был большой дом, я предполагаю. Он большой, но мне не нужно больше, чем требуется».
«Можете ли вы позаботиться о моей комнате?» – спросила Рита. Женщина произнесла какой-то звук, который не был похож ни на согласие, ни на возражение, но скорее выражал ее отношение к предложению. Она молча и быстро продолжала свою кухонную работу, убирая посуду, подметая пол, подкладывая в огонь, ставя на него кастрюлю и сковороду. Рита наблюдала и тоже ожидала молча, стараясь быть терпеливой. Наконец, миссис Пурселл сняла ключи и, обращаясь к Рите, сказала:
«Теперь я готова. Если хотите пойти, вы можете посмотреть, что там».
Она отомкнула дверь и пошла по небольшой лестнице. Наверху другая дверь впустила их в широкий коридор. Коридор проходил от одной стороны дома до другой. Если бы открыть все двери и впустить воздух и свет, то это могло стать очень приятным местом. Но теперь здесь было темно, сыро и холодно. Воздух был спёртым запахом плесени, что всегда характерно для закрытого помещения. Двери были с обеих сторон, а в конце, куда вошли обе женщины, поднималась широкая лестница.
«Хотите подняться выше?» – спросила миссис Пурселл. «Или вас устраивает комната здесь?»
Рита открыла одну из дверей. Свет, еле пробивавшийся сквозь щели ставень, слабо освещал очень большую высокую комнату, обставленную как гостиная. Она открыла другую дверь и увидела повторение первой. Только расцветка штор и обивка мягкой мебели была другой. Третья и четвертая все были похожи. Большие, величественные залы, способные вмещать большое количество гостей или разместить многочисленную семью. Здесь были комнаты для отдыха, для приема пищи и для приема гостей. Четыре салона занимали весь этаж.
«Здесь нет спален», – сказала Рита.
«Хозяева, жившие здесь, не рассчитывали на то, чтобы здесь спали, я догадываюсь. Весь дом они превратили в залы. Возможно, были дни длиннее, чем ночи, когда они жили».
«Но где-то же должны быть спальни».
«Вы можете подняться наверх и посмотреть. Мы ни за что не спали бы там. Мы могли занять любое место, когда пришли. Но я сказала мистеру Пурселл. Я сказала, я не собираюсь ломать спину, бегая вверх и вниз по лестнице. И если он хочет жить наверху, то может жить и без меня. Таким образом, мы заняли небольшую комнату рядом с кухней. Эти комнаты летом ужасно жаркие. Я могу сушить в них фрукты, так же, как и в духовке».
Преодолев длинную лестницу, они поднялись на верхний этаж. Здесь было много комнат, обставленных под спальни, но они были низкими, непосредственно под крышей. Воздух в них был не такой сырой, как на первом этаже, но чрезмерно душный.
«И это весь выбор, который мне представляется?» – спросила Рита.
«Разве только вы захотите нашу комнату?»
«Но в этой части дома никто больше не спит».
«Нет», – ответила миссис Пурселл,
поведя плечами, как присущи французам.
«Вы можете занимать их все и спать в них во всех по очереди, если вам угодно. Возражать здесь некому».
«Ну, а вдруг мне ночью что-то понадобится?» – сказала Рита,
которой эта свобода нисколько не выглядела привлекательной.
«Вы должны кричать очень громко, если захотите, чтобы я вам что-то сделала. Я думаю, вам придется обходиться самой».
«О, не в этом дело», – поспешно возразила Рита. «О себе я могу позаботиться, но если мне понадобится что-нибудь, что я не в состоянии сделать сама, вдруг мне станет страшно».
«Что это может вас испугать?»
«Я не знаю».
«Если вы испугаетесь, то все, что вам придется сделать, это взять ваши ножки в ручки и бежать вниз к нам. Это все, что вам необходимо сделать».
Рита выглядела несколько встревоженной.
«Я бы могла вам сказать, что это не очень приятное место, куда вы прибыли», – продолжала миссис Пурселл. «Сытый от своей сделки, да?»
«Какой сделки?»
«Я не знаю. Какую из этих комнат выбираете? Теперь вы все видели».
Рита вообще не хотела здесь ничего выбирать, но мысль об одной из тех больших залов была отброшена так же быстро, как и появилась. Наконец она остановилась на комнате, которая была сразу возле лестницы, угловая комната, из которой был вид в двух направлениях. Она широко раскрыла окна, чтобы впустить воздух и свет, а сумку свою заперла в шкафу.
«Здесь никого нет, кто бы интересовался вашими вещами»,
– заметила миссис Пурселл, увидев ее действия.
«Никого, кроме меня, а у меня и так дел достаточно внизу. В доме никого нет хуже крыс».
«А у вас не будет простыней и полотенец для меня?» – спросила Рита. «И можете ли принести сюда воды?»
«У меня, кроме тех, которыми мы пользуемся, нет ни простыней, ни полотенец», – ответила миссис Пурселл. «Миссис Басби ничего не говорила относительно простыней и полотенец. Те, что у нас есть, это наши собственные. Они не такие, как у богатых людей».
«Я ничего не привезла с собой. Миссис Басби заплатит вам за то, что я буду ими пользоваться. Я в этом не сомневаюсь».
«Миссис Басби ни за что не платит»,
– угрюмо сказала женщина. «Так вы принесете мне воды?»
«Я дам вам ведро, и вы можете сами для себя носить. Я не могу ходить вверх и вниз по лестнице. У меня спина от этого болит. Я дам вам наши простыни, если хотите».
«Пожалуйста», – сказала Рита.
«Но я не принесу их. Я сломаюсь пополам, если только раз схожу вниз и вверх. Я дам вам, когда вам удобно будет прийти за ними».
С этими словами миссис Пурселл исчезла. Снизу доносился звук ее удаляющихся по лестнице шагов. За свою жизнь Рита не чувствовала себя более одинокой, чем в этот момент. Она села на стул и закрыла лицо руками. Все было во 100 раз хуже, чем она представляла. У нее был довольно нервный темперамент, и идея жить наверху этого огромного, пустого, гулкого дома без единого существа, кого можно было бы позвать, не иметь ни помощи, ни сочувствия, когда она в них будет нуждаться, абсолютно переросла ее. Правда, никакой опасности не было, настоящей опасности, но эта мысль не успокаивала ее воображение и не изгоняла страх. И если ужас охватывал ее, какое утешение было в том, что для этого не было причины? Страх все равно был, и Рита думала о ночных тенях, хотя они были еще не близко, с невообразимым ужасом. После того, как она уступила этим чувствам на какое-то время, Рита стала с ними бороться. Она подняла голову, подошла и села возле раскрытого окна. Мягкий, приятный, ароматный воздух нежно струился в комнату, до какой-то степени освежая ее. Рита до половины высунулась из окна, чтобы вдохнуть его снаружи. Май в деревне был в полном разгаре, и воздух приносил с собой майскую прелесть невидимой сладости. Где-то цвели ландыши и нарциссы, доносился пряный запах сосен, аромат молодой листвы дуба, клёна, берёзы и бука. Чувствовался своеобразный запах из недалёкого леса, состоящий из запахов мха, полевых цветов и дерна, свежесть почвы от вспаханных полей. Это был май, и Май шептал, что июнь был совсем близко. Шепот был таким невыразимо сладостным, что проник в сердце Риты, борясь с ее беспокойством, почти сдув его прочь. Потому что июнь – это жизнь, это любовь, это счастье. Весна вновь наш край посетила, блеснула в ручьях серебром, снега на полях растопила своим благодатным теплом. И ласточка с песней веселой к нам снова под крышу спешит, и звонкая песня воронка небесным приветом звенит. Июнь приближался, а май был уже здесь, более спокойный и задумчивый, но едва ли более нежный в своем хорошем настроении. И Рита постепенно успокоилась. Этот восторг будет с нею, будет ли она в доме или вне его, здесь был простор и весна. Сердце Риты готово было встретить ее. Она может проводить время на природе и в доме. Ну, она постарается извлечь наилучшее. Девочка решила осмотреться. Комната была довольно уютная, когда-то в хорошем состоянии, и первое, что необходимо было сделать, так это снова навести в ней надлежащий порядок. Она должна сделать это сама. Ах, жаль, что ее ситцевые платья, раскроенные и сметанные, лежали на дне ее сундука. Она должна сшить их как можно быстрее. Сознанием предстоящей большой работы настроение Риты воспрянуло. Она снова спустилась на кухню и попросила на время большой фартук. Миссис Пурсел молча подала ей. Затем ей понадобились щетка и веник, тряпки, мыло, вода и полотенца. Одну вещь за другой миссис Пурсел подавала ей, так как они были в ее распоряжении. «Мой сундук на дороге у парадного входа», – заметила Рита. «Не могли бы вы позаботиться, чтобы его подняли мне наверх?»
«Сундук?»
– переспросила миссис Пурсел, нахмурив брови и принимая выражение, которым с самого начала встретила Риту. «Очень неприятное выражение», – подумала девушка. «Да, мой сундук. Он небольшой, не слишком тяжелый, чтобы его внести».
«Для чего вам сундук?»
«Как для чего? Чтобы сложить мои вещи», – тихо ответила Рита.
«Вы собираетесь здесь быть все лето?»
«Надеюсь, что нет, но я не знаю, как долго. Моя тетя уезжает, и я должна быть здесь, пока она вернется».
«Почему она не взяла вас с собой?»
«Я предполагаю, что это ей неудобно». Миссис Пурсел фыркнула.
«Богатые думают только о том, чтобы для них все было удобно».
«Но она заплатит вам за ваши труды».
«Если она кому-то и заплатит, то это будет мистер Пурсел. Плата не попадает в мой карман, а проблемы не попадают в его».
«У вас не будет со мной большой проблемы».
«А где вы собираетесь есть? Вы не захотите есть с нами?»
«Нет, конечно же. Этого Рита никак не хотела». Она не ответила.
«Миссис Басби должна бы присылать слуг, чтобы заботились о ее людях, когда посылает их сюда. У меня нет времени, и у нас нет места. Кроме кухни нет другого места. Не хотите ли есть здесь? Я не могу ходить и носить все в большой зал».
«Сделайте для меня лучшее, что вы можете», – сказала Рита. «Я постараюсь быть довольной». Прекратив переговоры, которые она больше не в состоянии была вести, собрала щетки и тряпки и стала опять подниматься по длинной лестнице. Когда же она дошла до своей комнаты под крышей, там было приятно. К тому времени майский воздух заполнил комнату, солнечные лучи, ароматы и мелодии весны были вокруг. Они неминуемо несли с собой кусочек надежды и радости для сердца Риты. Не останавливаясь, чтобы подумать, она принялась за уборку, выметая и вытирая со всего пыль. Рита вымыла умывальник, заправила кровать и повесила полотенце на вешалку. Затем она пододвинула одно из кресел в удобное место к окну, поставила перед ним небольшой столик, вытащила и сложила свои письменные принадлежности, Библию и сокровища священных писаний. Свою шляпку и накидку она повесила в шкаф и, наконец, села, чтобы подумать о ситуации. У нее есть теперь свой уголок утешения. Комната была довольно большой и светлой. Из одного окна видно было верхушку огромного каштанового дерева. Из другого – луга, расположенные поблизости от дома. Через ветки и над вершинами ели и лиственниц виднелись яблоневые деревья. А дальше, сколько можно охватывать глазом, плоская долина. Ничего особенного и ничего привлекательного, только приятная мирная природа, высокая трава, листья деревьев со свежим запахом нежной зелени и пряным ароматом хвойной смолы. Мирная мелодия пересвистов, трелей птиц и жужжаний насекомых – все это наполняло покоем и удовлетворением сердца Риты. Но все же она была одна на самом верху дома, посреди необитаемых пустых комнат, совершенно одна во всем мире. Что же в конце этого? Миссис Пурселл, ее кухня и, несомненно, мистер Пурселл. Что же Рите оставалось делать посреди этого окружения? Следуя за верницей подобных мыслей, девушка приходила почти в отчаяние. Ей уже казалось, что ее приятная комната стала тюрьмой, а мистер и миссис Пурселл – ее надсмотрщиками, и время заключения совершенно неизвестно. Если бы у нее было хоть немного денег, тогда она не была бы настолько беспомощна и зависима. Даже хотя бы купить вежливость и расположение миссис Пурселл. А если бы было немного побольше, то она бы ушла. Совершенно без денег она была просто заключенной на милости своих надсмотрщиков. Что же случилось с ее друзьями? Где был мистер Соусвуд и как он мог забыть ее? Почему она лишилась миссис Мовбрей именно сейчас, именно в тот момент, когда она так нуждалась в ней? Рите было бы намного легче, если бы несколько минут поговорить с миссис Мовбрей, написать ей и рассказать о своих переживаниях. Она чувствовала всю несправедливость возникшей ситуации, но не могла просить миссис Мовбрей, чтобы она прислала за ней и чтобы они были вместе на время отсутствия тети. Нет, этого сделать было невозможно. Рита этого не могла. Лучше перенести все, но тогда она оставалась без помощи. Все это привело к горьким слезам. Рита все еще была слишком юной, чтобы не находить облегчения в слезах. Она плакала до изнеможения, и затем ей очень захотелось спать. Она уснула и предалась забвению.